давление на Катар оказывалось постоянно.
Мы с тобой будем это считать чем-то несправедливым?
Это обратная сторона социального шовинизма.
Я вас уверяю, потери рынков – это туши свет.
Все, что связано с Россией, плохо.
Лучшие умы планеты, все сидят там и все чего-то строят.
Возможно, как в советском кинематографе, придется писать нормальные сценарии.
А ты в курсе, да, что вот рубильник дернут, и ничем ты пользоваться не будешь?
А там всякие вот это веганство, вот, йога.
Сегодня я скажу, что я девочка, завтра я скажу, что я мальчик.
С русскими сейчас считается некультурным общаться.
Кто это спонсировал на протяжении 30 лет?
Выяснилось, что газика не будет для Европы.
Ну, криворукие, потому что, ну, не умеют.
Это начало цифрового суверенитета России.
Место, освободившееся от PlayStation, заняла российская приставка «Березка» какая-нибудь. Чё ты буруешь?
Добрый день, друзья. Это снова «Метаметрика». И сегодня мы продолжаем разговор с Дмитрием Юрьевичем Пучковым Гоблином. Кстати, если хотите смотреть наши ролики без цензуры, вы можете это сделать на других площадках. ВКонтакте, Рутюбе, Телеграме. Все ссылки будут внизу. Не могу не вспомнить про чемпионат мира по футболу в Катаре. Вы следили, не следили за тем,
я
что там происходит?
Я не футболист, я только это. Когда очередной гейзер дерьма пробивает небесную твердь, типа там какой-нибудь немецкой команды, которая там, понимаешь, им говорить запрещено. Что тут устроили? И этих козлов ни к чему подпускать вообще нельзя. То есть тут следующий же шаг, что на Олимпийские игры теперь поедут только те, я не понял, это шутка, не шутка, но уже в 10 местах прочитал, поедут только те, у кого в командах 10% будут представлять персонажи ЛГБТ.
По квоте.
Это что такое? Давайте 10% евреев в каждой команде будет. Они, между прочим, богоизбранный народ, а в командах не представлены как следует. Что это за чушь? Каких-нибудь белых, черных. Вы что изобретаете? Тут спортсмены. Спортсмены. Те, кто рекорды ставит, кто показывает наилучший результат. Они попали в олимпийские сборные. Вы кого суете-то? И это же то же самое.
Это абсолютно обратная сторона социального шовинизма.
Не, это у них осмысленная, как мне кажется. Абсолютно осмысленная вещь. То, что это с такой яростью пропихивает. И это говорит об одном, что тамошнему истеблишменту это зачем-то надо. Зачем?
Зачем?
Ну, первое, естественно, это чтобы отвлечь пролетариев от борьбы за свои права. Это ключевое. Потому что, любимый, так сказать, пример, вон там в Африке у вас 18 тысяч человек детей каждый месяц умирают от голода. Что важнее, живые жизни детей или ваши гомосексуалы, на которых косо посмотрели? Я согласен, обидно, да, что там тебя нахамили, обозвали, я согласен, обидно. Но смерть ребенка, она, по-моему, недопустима в принципе. У вас приоритеты какие-нибудь есть? Есть. Какие? Обиды гомосексуала. Почему? Ах ты тварь, это я. Да ты ж против всего хорошего на свете. Да при чем тут твое хорошее? Приоритеты это нормальные какие-нибудь есть? Ну, есть. Вот это. Отвлечение людей от реальных проблем. Это раз. Не сменить ли мне пол? Вот там в Германии, говорят, уже разрешили менять...
Раз в месяц.
Да, там раз в год, по-моему, но без хирургического вторжения.
Да, просто в паспорте переписывают.
Сегодня я скажу, что я девочка, завтра я скажу, что я мальчик, послезавтра, что я оно. Вот. Это, оказывается, разрешено. Именно это тебя должно тревожить. А тревожить должно совсем другое, на мой взгляд. Это раз. Во-вторых, это катастрофический спад рождаемости. Катастрофический просто. То есть если там до начала всей этой галиматьи в Соединенных Штатах там 5% среди молодежи гомосексуалов было, то теперь 20 и больше. Уже к 30 там идет. Это же наведенное все. Так модно, так прикольно. Ну вот это, видимо, решает еще какой-то вопрос рождаемости. По всей видимости. Оно не просто так все. Ну, а самое главное, что если это применительно к нам, это точно так же, извините, опять про евреев вспомню. Советский Союз, да, были у нас евреи в достаточно больших количествах, 2% населения. А почему вы их не пускаете в землю обетованную? Ну, как-то вот так у нас железный занавес, это вы придумали, вы его закрыли. Не-не-не-не-не. Почему вы их не пускаете? Давайте вы отпускайте. Ну, естественно, все, как это в родной стране принято через известное место. дикая вакханалия, масса евреев – это совершенно заслуженные люди внутри Советского Союза, которые, вот решил он поехать. Вы же говорите, у нас свобода, да, а вы меня не пускаете. А при выезде, а там все это как снежный ком, а при выезде, сдай-ка ты, милый друг, боевые награды. Хера себе, я тут кровь проливал. Это о чем вообще? Вы что? Там тоже идиотия полная. Но тут главное в другом. Что, во-первых, это очень маленькая группа, которая расшатывает все остальное население. А при этом, обрати внимание, о правах русских никто не пекся. Это никому не надо, чтобы вы там ехали куда-то за границу, еще что-то. Нет. Надо расшатывать общественно-политическую ситуацию.
Сейчас то же самое делается. Разбивание по маленьким группам этническим тоже.
Да, эти самые нетрадиционные сексуальные ориентации, они нужны именно для этого. Косо посмотрел, все, кранты тебе туда-сюда, и все полетело. Это точно так же, как демократия. Чего требует установление демократии? Поломать МВД, поломать КГБ, поломать армию. То есть уничтожить механизмы государственного управления. А так демократия, да, вы знаете, вот теперь демократия.
Очень удобно растаскивать будет.
Чего у вас так плохо получилось, мы не знаем. Мы хорошему вас учили. Ну, не хотите так, сейчас мы за права меньшинств бороться начнем. Так мы большинство. Сначала надо заботиться о большинствах. Смотрите, демократия, она же про это, да? Большинство голосов, трали-вали. Как это у вас так получается? Ну, давайте решим какие-то насущные проблемы, а после этого начнем заниматься всякой фигней. Нет. Всем вот внимание все время сдвигается умышленно. Выдумываются какие-то совершенно идиотские проблемы, а после этого общество бредет, как, я не знаю, там, баран на заклание, не соображая вообще, куда его ведут. Наблюдать печально.
Ну, там интересно еще, если по хронологии посмотреть с чемпионатом с этим, то, конечно, давление на Катар оказывалось постоянно. Но особенно жестко оно началось оказываться по повестке ЛГБТК и ПП плюс, прости господи. Вот. А после того, как выяснилось, что газика не будет для Европы из Катара совсем. Что там и контракты с Китаем, и вообще-то и объемы мы дать не будем. После этого, конечно, фонтаны субстанции из Европы полетели в полном объеме, и сборная немецкая, да, полетела туда вот так. У меня, кстати, был вопрос. Если ты... И флаг свой заберите, как написал катарский журналист. И флаг свой заберите. Вот, но у меня сразу возник вопрос. Если вы разговариваете о разнообразии, о правах меньшинств и так далее, так вы же приехали в страну, у которой... Свое разнообразие. Вы им говорите, не, ваше разнообразие нас не интересует. Наше только разнообразие интересует, извольте соответствовать. Если не соответствуете, соответственно, мы вас будем дальше прессовать максимально. Ровно в эту же логику укладывается и совершенно дикая культура отмены в отношении России, которую мы сегодня наблюдаем. По любому возможному поводу. У меня там, как и у всех нормальных людей, есть знакомые, друзья в Европе и так далее. История из жизни. Есть знакомый, я говорю, давай пришлем тебе там из России кое-что. Ну, условно, книжку.
Да.
Говорит, не надо. Не надо. У нас, если в стране из России что-то придет, у меня проблемы могут быть. Я говорю, хорошо, давай через твоих родственников, через третью страну пришлем. Говорит, я спрошу родственников. Спросил. Те говорят, тоже не надо.
И мне аукнется это.
Да, тоже лучше не надо. Ничего, вот потому что все, что связано с Россией, плохо. Другая страна, не европейская, из постсоветского региона. А знаете, у нас, говорит, с русскими сейчас считается некультурным общаться, это не нужно. Не будем никакие мероприятия проводить. Вот. Как на это нам реагировать, как это воспринимать и что с этим делать?
Оно все профукано, как ты понимаешь. То есть, что там?
Это мягкая сила, я имею в виду.
Да. Когда-то профукали Russia Today, которую не смогли правильно организовать, правильно направить, и дернули рубильник, и ее нет. У вас построен свой YouTube. Вот YouTube – это главное средство промывки мозгов. У вас свой построен. Вот YouTube открыли в 2005, Рутуб открыли в 2006. И как? А никак. Вот никак. Вообще. Ничего не сделано, а мы их площадкой воспользуемся. Да? А ты в курсе, да, что вот рубильник дернут, и ничем ты пользоваться не будешь. Ну, до такого никогда не дойдет, да? Ты такой умный. Ну, уж те, кто стоит у руля, должны просчитывать и черное, и белое, правильно? И я не знаю, я всегда на самое худшее рассчитывай. Не ошибешься, как правило, какая-нибудь вот случится, самое плохое, да, и правильно, надо быть готовым к этому. А нет ничего. А что вы, свои какие-нибудь там чемпионаты устраивали? Вот Советский Союз там проводил какие-то игры доброй воли. Угу. Куда там? Со всего мира приезжали. Не как представители там своих команд государств, просто как рекордсмены. Вот я приехал тут посоревноваться. Вот так можно было. Одно, другое, пятое, десятое. И что у вас? Кино, может, вы какое-то снимаете? Вот мы все смотрим американское кино, американские сериалы. А российские? Ну, мне ваше говно, другим словом, не назвать, извините, типа «Адмирала», «Штрафбата», «Девитаева» и прочей блевотины.
Сейчас
я их смотреть не буду.
Сейчас обещали снимать по-настоящему патриотические фильмы.
Ну, успехов, ёлы. Ты знаешь, вот я в книжные магазины хожу, вот в любом приличном книжном магазине есть книжная полочка на английском языке. Ну, посмотришь, что мы там видим. Кровавый палач Сталин и его подручные, Ленин убийца, Троцкий тварь, еще чего-то там, и мастер и Маргарита. Это вот вы представляете, значит, свою страну для зарубежных читателей. Кто это делает? Кто это вот выбирает эти книги? Кто их ставит на полки? Он сам такой умный? Или это его кто-то научил? Разрешите поинтересоваться. А ваша вот эта вот вся гнилая антисоветчина, где вы родную страну там такой струей жидкого кала обдаете, что не отмыть уже вовек. Это кто вас научил? И вы считаете, что это кому-то на Западе интересно? Нет, не интересно. Интересно другое, как какому-нибудь режиссеру Панфилову за Ивана Денисовича, там, премию Венецианского фестиваля. Молодец, чурка тупая, молодец, в правильном направлении двигаешься. Давай, тварь, иди еще снимай. И побежал еще снимать. Молодец, кстати, при советской власти отличное кино снимал этот самый Панфилов. Но потом как-то ухитрился все предать, продать, и за бабки я теперь вот это вот бомблю. Это мягкая сила, что ли? Вот это вот, направленная против своей страны, мягкая сила. Кто это спонсировал на протяжении 30 лет? Кто к этому двигал? Кто такие сценарии отбирал? Как это вообще вот так? Какие-нибудь, вон там опять, как ее, «Большая книга». Угу. 10 да. номинантов. На 10-м месте моя любимица Гузель Яхина и очередная антисоветская блевотина. Этот, как его там, «Эшелон на Самарканд».
Да, эшелон, да.
Брехня от начала до конца, украденная у Григория Цыденкова, у историка. Да. А, вот, да, понимаешь, это ж там какая-то отборочная комиссия была, которая, по всей видимости, эту блевотину прочитала и вот представляет. Там с этой Гузель Яхиной для меня это вообще караул. А кто ее двигает? Мне вот интересно, кто ее двигает? Внезапно оказалась некая Елена Костюкович. Я знаю одну Елену Костюкович, которая переводчицей Умберто Эко работала. Там талант нужен, чтобы Умберто Эко переводить. Оказывается, именно она. Елена, это у вас настолько отсутствует вкус и чувство русского языка, вы вот, будучи переводчиком, то есть готовым литератором, вы не можете известную субстанцию от повидла отличить. Вы считаете, что гражданка Яхина, она вообще писать умеет? Нет? Или да? И поэтому вы ее там куда-то продвигаете? Или это у вас какой-то политический заказ на продвижение вот этой дряни? А кто это вам заказал, хотелось бы узнать? А где это вы печатаете? А как это вы продвигаете? Вон у нас магазин «Буквоед» прямо в центре Питера, у Московского вокзала. Годами лежит Гузель Яхина в выкладках, за которые надо платить деньги. Когда книжки выкладывают в выкладки, это за деньги. А на кассе тем более за деньги. Годами. Ну, какая богатая контора. Но потом оказалось, эта контора владеет буквоедом, и поэтому эта блевотина там лежит, богато представленная. Красота же. Вот они, деятели культуры. Как там в советской власти спрашивали, вы с кем? Деятели культуры, вы с кем? Очевидно. С кем?
Деятели культуры поехали в страны, которые не воюют со своими соседами.
В Израиль.
Как вы оцениваете вот это все прекрасное? Вот Лайма, господи, Лайма Вайкули сообщила, что она кормила Советский Союз недавно.
Мне в Инстаграм приходили комментарии. Россия вам... Вас создала Россия, вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски.
Где моя доля, хотелось бы узнать. Она кормила весь Советский Союз. Ну, как какие-то странные люди, ты знаешь, они вообще творцы, это с легким сдвигом в психике. Это нормально, иначе ты ничего не сотворишь. Ну, уж так-то откровенно-то нельзя в маразм впадать. Кого ты там кормила? тебе рабочие несли свои деньги. Начнем отсюда. Это тебя кормили, а не ты кормила. Рассказывают, что ты там какие-то там 17 рублей получала, да? Давай уголовные дела поднимем и поинтересуемся, сколько ты там получала. И твои администраторы как это устраивали. Там же, начиная с Макаревича какой-нибудь, который там с юности бомбил на незаконных концертах, уходил от налогов. Попробуй сейчас. Вот давай мы с тобой...
Сейчас Макаревич, что 200 тысяч рублей в минуту он готов в России выступать, по-моему, сказал недавно.
Да хрен с ним, пусть готов будет. Давай мы с тобой сейчас пойдем. Подпольно заарендуем какой-нибудь ДК, загоним туда 1000 человек, откривляемся, билеты продадим, а налоги не заплатим. Как ты думаешь, что с нами будет, а? Ну, я не про то, что в Зиндан или еще что-то, но действия полиции совершенно понятно. А как ты думаешь, мы с тобой будем это считать чем-то несправедливым? Ну, я четко понимаю, что я нарушаю закон, я тут это бабло ворую, и что? А Макаревич герой, понимаешь, он в Советском Союзе обманывал правительство и правоохранительные органы. Он герой, понимаешь?
Так
он
обманывать Советский Союз – это герой.
Почетно.
Почетно, да. Все
нормально. Ну и Лайма Вайкуле ровно то же самое. Че ты, елы-палы, блин. Вот товарищ Высоцкий, настоящая звезда, который был. За вечерком, вот мы с тобой зовем Владимира Семеновича, царство ему небесное, можно у нас вот квартирничек дать? Можно. Часик попою – 300 рублей. Я за 250 в те годы... Месяц у станка стоял за 250, а тут за вечерок 300. А ближе к смерти 1000 рублей за квартирничек. Плохо ли жил, Владимир Семенович? Я очень сильно сомневаюсь. По советским меркам там выше уже просто некуда. Чего ты буровишь? Жила, как сыр в масле каталась, всеобщее обожание. Ну, это характерно, да, как вы к людям-то относились, оказывается. Теперь это рабы. Были рабы, а теперь кто-то там переквалифицировались, не помню, крепостные или еще там что-то, как там Пугачева ляпнула. Но вот при советской власти, когда ты Пугачева, а я корреспондент, что можете сказать о своем творчестве?
Не показывайся на меня пальцы.
О своем творчестве. Какие творческие планы? Спасибо большое, до свидания. Как только дали волю раскрывать рот на самые разнообразные темы, ну, свобода слова, с моей точки зрения, величайшая вещь. Каждый сам все про себя расскажет. Насколько ты дура, вот пусть видит вся страна. Только поздравить. Молодцы, отлично выступают и одна, и вторая.
Про компьютерный мир, компьютерные игры тоже хотела бы с вами поговорить, потому что, как и все остальные, компьютерная индустрия сделала правильный выбор, оказалась на правильной стороне истории. Sony PlayStation из России ушла, там все остальные тоже. Игровые компании все дружно осудили и заявили о том, что больше они продавать в России не будут ничего, но кроме этого. Ряда компаний, которые чуть поумнее оказались. Как вы считаете, это начало цифрового суверенитета России?
Ну, тут важное примечание, они не могут...
Я просто цитирую, да, министра цифровых наших технологий, господин Шадаев, который сказал, что да, вот цифровой суверенитет практически наступил, потому что все западные гиганты из России ушли.
Они ушли не потому, что они плохие, а потому что такое решение политического руководства страны. Тебе там просто шею свернут внутри твоей Японии, если ты будешь продолжать торговать с Россией. Просто отвернут шею. Ну, и что делать? Это бизнес. Люди там жизни положили на развитие. Естественно, ушли. Они этому не рады. Я вас уверяю, потери рынков – это туши свет. А у нас, ну, хорошо, цифровой суверенитет. А что товарищ руководитель под этим подразумевает, мне не совсем понятно. Внезапно место, освободившееся от PlayStation, заняла российская приставка «Березка» какая-нибудь. Так ее нет вообще. Или, может, потоком хлынули какие-то российские игры, так их нет вообще.
Говорят, движок будут создавать, уже это даже деньги здоровье. Выделили, правда, не сказали кому.
На здоровье пусть создают, в этом смысла очень мало, я тебя уверяю. Дальше-то кто это? Все спонсировать надо, игры стоят огромных денег, больше, чем кино, например. Но сопоставимо с голливудскими фильмами. Когда какая-нибудь эта GTA 5, по-моему, 130 миллионов долларов стоила. Это чудовищные бабки. Ну и продукт мирового уровня. Так тут получается вот США, которые, ну, условно, самая богатая страна на свете. Где государственная политика высасывает всех способных отовсюду, как пылесосом. российские талантливые дети получили высшее образование, давай к нам. И отправились угу. туда. То есть все лучшие...
Я такие объявления видел в технических вузах.
Конечно, да. Лучшие умы планеты, все сидят там и все чего-то строят. Удивительно ли, что у них компьютерные игры получаются так хорошо? Нет. Для этого база еще нужна. Учить их, готовить. У нас есть какой-нибудь ПТУ? Ты знаешь какой-нибудь ПТУ, который готовит игры строить? Их нет. Есть у нас какой-нибудь ВГИК? Есть. Вот там сидит какой-нибудь режиссер Соловьев, царство ему небесное. Вы чему детей учите? Нонконформизму. Ты бы кино их учил снимать. Кто тебя контролирует кто-нибудь вообще, как ты эти занятия ведешь? Там план у тебя есть какой-нибудь, конспект. Че, ты ремеслу-то учишь? Нет? Нонконформист, хренов, блин. А потом оттуда выходят дебилы, блин, которые вот ты понял, что да. снимают, да. И что? А здесь кого-нибудь готовят? Нет. И че, ушли, хорошо, ушли. Вот сейчас ушли кинокомпании американские. И в кинотеатрах нечего показывать. Представляешь? Все кинотеатры наши, они все заточены под показ американского кино. Все. Да. Без него они не жизнеспособны. Это не хорошо, не плохо. Это вот так. Они все умрут. Потому что нет российских фильмов, которые бы заставили зрителя там ломиться, как на «Аватар». Просто нет. И что делать? А люди, между прочим, деньги вложили, построили там проекторы, сиденья. И
тут мы упираемся в страшное, что, возможно, как в советском кинематографе, придется писать нормальные сценарии и снимать более дешевые фильмы, но интересные.
Я вот в этом очень сильно сомневаюсь, что такое возможно. Нет системы отлаженной. Как это в Советском Союзе можно было найти Василия Макаровича Шукшина, который талантливый писатель, талантливый актер, талантливый режиссер, три в одном, и вот он развернулся во всю ширь. Потому что он знает жизнь изнутри. А что у нас происходит? А у нас там 17-летних детей, вот и учебник сценарного мастерства, давай. Ну, все ж понятно, на 8-й странице завязка, на 15-й первый труп, раз-раз-раз, угу. вот финал. Так они у тебя все деревянные, они на людей не похожи. Почему? Потому что у тебя жизненного опыта нет. Ты не знаешь, как мальчик с девочкой общается, ты не знаешь, как мальчик с мальчиком. У вас все кругом идиоты, блин, деревянные идиоты. Такая в результате никто это не смотрит. Только поздравить. Вы куда смотрели-то? Где ваши кузницы кадров? Где вы их готовите?
Хотели сделать аналог американского кинематографа, если я правильно понимаю, и с точки зрения сериалов, ну, где просто прямые порты, да, или порты, не знаю, как да. правильно ударение в данном случае поставить.
Порты и торты.
И порты, и торты, да. Ну, наверное, порты так. Прямые порты все-таки. Вот, американских сериалов, которые вот у нас здесь снимаются с другими персонажами. А вся сюжетная линия выстроена так же. Они, кстати, поэтому и смотрятся так странно. Потому что и персонажи, и их диалоги, и их взаимоотношения, они немножко не российские.
Ну, криворукие, потому да. что. Ну, не умеют. Что, я два пытался смотреть про там доктора Хауса какого-то там.
Нашего, доктор Тырса.
Доктор Тырса, да. Ну, неудачно, на мой взгляд. И какой-то этот, Родина или как там.
Где-то тоже Родина пересъемка.
Израильский, да.
Это прямая пересъемка. Сначала израильского, потом еще американского. Потому что есть Хоумленд, да, американский.
Да. Ну, как-то оба не вштырило вообще. Хотя вроде эту Родину гражданин Лунгин снимал. У этого-то с ремеслом все в порядке. Ну, как-то тоже не вставило вообще. Свое снимайте, там ничего изобретать не надо.
Что вам из буржуйского понравилось в последнее время?
Даже вспомнить не могу. «Рыцари справедливости» с Мадсом Микелсоном. Последнее, что... Вот западное, которое понравилось, да, вот оно. А так я стараюсь переводить только старенькое.
А из сериалов?
Пытался смотреть этот «Дом дракона», что-то там, эти, про кольца.
Как Клим сказал, мы сделаем инцест скучным.
Скучным, да. Получился дурдом дракона. Ну, фигня полная, ну это невозможно смотреть. На кой черт у вас тут негры? На черт индусы, что там ведьмак какой-нибудь, где эльфы, индусы. Зачем это? Зачем? Ну вот, что это дает там сюжету, развитию сюжета? Я ничего. А зачем? А потому что, ну блин, ну это открытое неуважение к зрителю, и в результате все рейтинги в известное отверстие укатываются, с чем их только можно и поздравить. Все испортили. Все вообще.
Там Тим Бёртон наш, говорят, снял «Wednesday» по семейке Адамс.
Не верю. Надо. И в Тима Бёртона не верю.
Но он же сошел с ума значительно раньше, чем все это началось. Может, он все-таки снимет.
Ну, я подозреваю, что там же не он решает, в общем-то, это же, знаешь,
западное. Ну, Netflix Netflix, да.
Западное
Netflix.
Кинопроизводство, оно достаточно странное, что, например, режиссера никогда не допускают до монтажа, например. Снял кино, свободен, вот бабки, иди гуляй. И там в некоторых случаях трагедия у людей. А да, я сам потом смонтирую это только вот на DVD, когда фильмы
стали. Это Зак Снайдер,
имею в виду. Дайте я. Да там много. Дайте я вот смонтирую. Ну, смонтируй. Местами не отличить, в общем-то, что ты там добавил, непонятно. А местами просто другое кино получается. Ну, так и Тим Бёртон, у него тут такие мысли. А талантливый продюсер скажет, да. Да, Тим, что-то ты засбоил.
У нас здесь ПП здесь вот не так, хватает, вот так, плюс.
Да. До свидания, гуляй, блин. Жалко даже их, жалко просто, как вот так над тобой надругаются.
Философия Гоблина на следующий год. Что нас ожидает? Как вы это воспринимаете?
Ну, я же не Ванга, я не знаю. Хитрый китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. Принимать участие в драке тигров крестьянин просто не может. Вот оно происходит вот так. Ну, всю жизнь живем на краю вулкана. Вот общество все время меняется, ситуация вокруг меняется. Ну, надо как-то приспосабливаться. Непрерывно занят спортом, ежедневно, годами.
Это правда, да. Потому что, как я не напишу, Дмитрий Юрьевич, говорит, извини, дорогой, я бегу.
Да. Ну, а отвечу попозже. Ни башка, ни туловище. Если за туловищем не следишь, значит, не будет работать голова. Так все устроено, взаимосвязано.
А там всякие вот это веганство, вот йога. Нет?
Ну, я пробовал. Йогом я был продвинутым, со страшной силой. Ну, оно... Тут вопрос тебе, зачем это надо? То есть йога – это как оно? Юг, санскритский корень – это единение. То есть это, йога – это то же самое, что религия. То есть это единение с Богом. Я, поскольку атеист, мне это вот как-то не очень. Бог в йоге, он не такой, как у, это, в авраамических религиях, так скажем. Не на то похож, не так. Оно в реальной жизни никакой пользы не несет. Это никакой абсолютно. Ну, только память может тренировать, там есть специфические упражнения. Никакой пользы лично мне не несло и не несет. Не есть мясо, у меня организм такой, что его надо есть. То есть, если не есть, я слабну, жиру мало, невозможно никакие тяжелую физическую работу, я выносливость вся пропадает сразу. А поэтому зачем оно, мне непонятно. Мне больше подходит вот железки поднимать. Морды бить, это гораздо веселее.
Это значительно веселее.
Прелесть человеческого общения.
А с возрастом вы не замечали за собой, что вы становитесь более религиозным человеком? Потому что есть такое мнение, что все люди с возрастом, значит, приходят к религии.
Те, кого наблюдаю я вокруг себя, советских людей, те, оставшись без руля и ветрил, они не знают, куда приткнуться, вообще непонятно, куда бежать. Ну и, в общем-то, для большинства церковь – это единственное. Там плохому-то не учат, в общем-то.
Как ни странно, да?
Да.
Чтобы
вот
там не рассказывали.
Да, голову преклонить, с кем-то пообщаться, какие-то разумные советы о жизни послушать, быть причастным к организации, которая, например, помогает людям. Ну вот те, которые вокруг меня, они в церковь идут в первую очередь именно поэтому. Что это место, где нормальные люди собраны и нормальным делом заняты. Что они там верят, я на это всегда скептически смотрю. Православие – это религия очень строгая. И там, если правильно ко всему подходить, то жить так, как вы, нельзя категорически. Ну, такие, все мы грешные, поэтому вот. Лучше, когда тянутся к добру, чем идут записываются в сатанинские секты или еще в какой-то там маразматические эти. Самого не тянет. Я Бога видел, меня в йогах натренировали. Он не такой, как кажется.
Всех благ. Единственная предновогодняя просьба, как всегда у нас по традиции, поглядеть в камеру, попросить ваших подписчиков, наших подписчиков, дружно на всех сразу подписаться, вот, чтобы мы продолжали вот эту, как это правильно сказать-то, соборное общение в рамках теперь уже Телеграма. Дмитрий Юрьевич, камера ваша.
Всем надо срочно бросить все дела и побежать подписаться. Во-первых, на Метаметрику, во-вторых, на мои каналы. Да, будет вам всем счастье. С Новым годом.
С Новым годом, друзья. Это была Метаметрика. Пока. Господа, маленькая пауза.
Ролик назовем «Доведение Никиты до оргазма».